Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, все, кто нам знаком и не знаком. Приветствуем вас, как обычно.
На волнах Радио «Вера».
Отец Макарий, мы сегодня хотели поговорить на такую тему, достаточно актуальную, по-моему, для каждого человека, поскольку мы из Писания знаем, что всяк человек есть ложь.
Ой.
Ну, по крайней мере.
А чего я охнул? А вы даже вот не догадываетесь. Это ведь типичная ситуация с, ну, как это, когда цитата в отрыве из контекста. Когда, как напомните, Достоевский сказал, что мир спасет красота. Не говорил ничего такого Достоевский. Это один сумасшедший герой из «Идиота» сказал. А этот текст «Человек ложь» берут из Псалтири, 115-й псалом, если мне память не изменяет. «Аж рех в исступлении моем». А если вы посмотрите... «Человек ложь» – это по-церковно-славянски. А если вы посмотрите синодальный перевод, там будет сказано что-то вроде «А я сказал в своем заблуждении». А «Эго ипи энти экстасиму». «Экстасис» – вот это исступление. Иначе сказать, сгоряча.
Вышел из себя немножко.
Вышел из себя, сгоряча ляпнул. Так вот можно понять псалмопевца. Но это еще не значит, что это догматический тезис.
Ну, если отвлечься от догматики, перейти к практике. На самом деле мы вот тут обсуждали эту тему с Костей перед эфиром. И интересно, человек начинает врать практически с тех пор, как начинает говорить. Иногда даже раньше, если верить преданиям в моей семье, однажды у нас с братом 6 лет разницы, и когда я только...
Брат старший.
Да, брат старший. Когда я только родилась, мама отлучилась куда-то в магазин, оставила его присмотреть за младенцем. Когда она пришла, младенец орал, как сумасшедший.
Это вы были.
Да. Но самое то, что осталось как байка такая в нашей семье, это то, что сказал шестилетний брат. Он выбежал в коридор и сказал: «Мама, не слушай ее, она все врет».
Разумный мальчик был.
Так что вот врать мы начинаем иногда раньше, чем говорить.
Ну, есть такая слабость, что рассуждать нам. Мы прекрасно понимаем, что такая слабость, грех, особенность человека существует. Присуще нам. Да, ну, верно, но не надо из этого делать, как вы правильно сказали, никаких догматических выводов. И особенно не надо делать никаких, знаете, катастрофических выводов. Вот в чем, на мой взгляд, как должна быть важная принципиальная позиция.
Ну, а разве мы не призваны, как верующие христиане, вообще никогда ни в чем не лгать?
Ну, хорошо, вы так вот такой вызов бросили мне. Давайте я раскрываю перед вами жизненную ситуацию, что всегда вообще истина должна быть конкретной, как говорил чуть ли не Гегель, по-моему. Вот, допустим, вам, Константин, уважаемый, известно нечто про кого-то, некого человека, какая-то информация совершенно истинная и, в общем, не подлежащая разглашению. И вот вас спрашивают: скажите, Константин, вы это вот знаете вот про такого-то? И у вас есть три варианта ответа. Первый — сказать: да, знаю, вот это мне известно то-то и то-то тут. Второй вариант: да, кое-что знаю, но вам не скажу, вот вам знать не надо. И третий вариант — сделать круглые глаза, сказать: это первый раз слышу, ничего подобного. Ну вот теперь смотрим. Третий вариант — это как раз и есть вранье. И какой из этих вариантов единственно правильный?
Второй.
Нет, нехорошо, второй вариант негодный.
Вы если бы разговор по телефону происходил, сказал бы: простите, вас плохо слышно, что-то со связи, простите, давайте созвонимся попозже.
Это тоже третий вариант получился.
Ну, в общем, конечно, не надо второго варианта, потому что тем самым вы вносите вражду.
Второй вариант какой был?
Второй вариант, что да, я знаю, но вам не скажу, потому что вам знать не надо. Это, ну, не знаю, это если рядовой спрашивает майора: Товарищ майор, разрешите обратиться? Не разрешаю, идите копайте канаву. Ну, вот это может быть только так. А между людьми в обществе не годится ни второй вариант, ни первый.
Так, а третий тогда?
Только третий, только третий. И он формально он неправилен или лжив, а по существу единственно верный ответ. Хорошо, давайте тогда уберем такую вот ну, какую-то коллизию, какое-то столкновение нравственное, проще. Я плохо себя чувствую, ну, горит голова у меня. Подходит кто-то там, доброжелательных людей, ну, посторонних, не близких. И говорит, слушай, батюшка, у тебя там что-то ты плохо чувствуешь себя, да? Не заболел ли ты там вообще, не надо ли тебе к врачу? Ровно то же самое, если я начну говорить. У меня самочувствие страдает, вам рассказывать не буду подробностей. Тоже некрасиво. Начать жаловаться, раскрывать историю болезни, тоже некрасиво. Сказать, да ничего, все в порядке. Тоже неправда, тоже та самая ложь, как у вашего 6-летнего брата, и тоже единственный правильный ответ.
Ну, то есть получается, что тезис о том, что христианин призван вообще не лгать ни в какой ситуации, он на практике не выдерживает проверки, и, а это что, это как бы снисхождение к человеческой немощи, или в принципе не стоит ставить так вопрос, что вообще никогда ни при каких ситуациях вот, мы не выдерживаем?
По-английски есть очень краткая фраза. Never say never. Никогда не говори никогда. По-русски хуже звучит, как ни странно. Never say never, это по-английски все понимают. А, речь идет о том, что формальные схемы и формальные требования, они имеют место в нашей жизни, но их применение всегда проходит через некоторый фильтр рассудка. Мало того, что я вот так вот заявил, и скажу, тот Макарий что-то такое выдумывает, какие-то нравственные рамки свои вставит или, наоборот, убирает. Откройте, дорогие слушатели, книжечку под названием «Душеполезные поучения Авы Дорофея». Глава как раз называется «О лжи». И там будет один абзац или два, я уж не помню, где так и сказано, что бывают ситуации, когда для устранения большего вреда, а вред – это есть грех, или грех – это есть вред, достаточно близкие понятия, следует, ну, это наш перевод с греческого на русский, там так это формулируется, как «изменить слово», то есть сказать неправду. Вот. У Кассиана римлянина, не помню, правда, где, но то же самое сказано, что да, надо будет вам сказать неправду для того, чтобы скрыть какие-то, так сказать, информацию, которая не подлежит разглашению.
Я знаю, что у Марины подготовлена батарея цитаты за Водорофея.
Ну, там и глава о лжи, но вот это нашли вы уже там цитату о том, что бывает потребность изменить слово.
Ну, из того, что у меня тут есть в загашнике, мне больше всего нравится абзац, который касается того, кто словом лжет. Это тот, кто, например, от уныния, поленившись встать на бдение, не говорит «прости меня, что я поленился встать», но говорит «у меня был жар». И вот я думаю, это самое распространенное то, что мы говорим себе, когда нам ну, совершенно невозможно за уши себя поднять в воскресенье, чтобы вовремя попасть на службу.
Вы знаете, ну, правильное дело. Но вот в этой картинке, раз уж вы тоже переводите на конкретные примеры, мы же не монахи. Этому человеку, который сказал, что у него был жар, ему надо оправдаться перед игуменом, потому что ему грозят, быть может, дисциплинарные взыскания за то, что он не исполнил определенные свои задачи. Я эту, как сказать, церковно-монастырскую картину переведу на язык современности, потому что я помню прекрасную карикатуру, ну, карикатуру не назовешь, просто юмористическую картинку, которая висела в кабинете моего начальника. На картинке изображен человек, который одет в большие рыбацкие сапоги, у него в руках там удочка, спиннинг, не знаю что. Он грузит все это хозяйство в багажник автомобиля. А рядом стоит другой человек, видно, что он в нервном таком состоянии напряженном, в одет то, что, какую обычную одежду, пиджак, галстук. И этот человек в пиджаке и галстуке говорит человеку, который в рыбацкой одежде, говорит, я понимаю, что у тебя жар очень сильный, но ключ от сейфа-то ты с собой увез. Вот, вот вам картина, да. Значит, да, ну, Лузадон оправдывается, и не надо было ему врать, и не надо было ему так поступать, обманывать начальника, вот, нехорошо, он грех совершил, рыбка, за рыбкой он поехал, очевидно, не для того, чтобы кормить, как это, брат Митька помирает, ухи просит, не для этого он поехал, а для собственного развлечения, и делать этого было не надо, и ложь послужила ему прикрытием его исходного греховного поступка. Ну, а тот монах, я не знаю. Ну, понимаете, я тоже в монастыре жил довольно долго. У нас как-то не было принято друг друга шпынять. Кто там пришел? Если не пришел на полуношницу, ну, значит, были причины. Никого не допрашивали. Почему? Да как ты посмел? Вот, не знаю, ложь, не ложь. Вот сейчас вот вам, раз уж вы эту историю привели, расскажу историю того же характера, но немножко с другим поворотом темы. Одна монахиня была и есть, просто, я думаю, самая лучшая монахиня в том монастыре, где я жил, а жил я в женском монастыре, как ни странно, ну, служил как священник. И я ей говорил какой-то вечер, не надо себя через колено ломать, ты плохо чувствуешь себя, и опасно очень, когда ты перенапрягаешься, на «вы» даже мы с ней были, очень это ни к чему, вот, ну, не можете утром встать утром, ну, примите это как факт, смиритесь и оставайтесь, и одно утро там поспите нормально. Ну, и так я это вразумлял ее. На следующее утро, бывает, что ложишься спать существенно позже, чем время отбоя, там где-то какие-то работы, дела или исповедь допоздна идет. И утром подъем ранее, там в 6 часов, не знаю, в 5.30, не помню точно уже когда. И вот я утром просыпаюсь по звонку будильника в нужное определенное время, с усилием протираю глаза и ворочаю головой, и вспоминаю те самые слова, которые я ей сказал. И думаю, ну, нельзя, как это сказать, проповедовать одно, а поступать по-другому. Это же тоже ложь. Повернулся и заснул.
Но если так невозможно нам избавиться от лжи, то, может быть, и нету в ней греха?
Конечно, есть. Ну, конечно. Понимаете, друзья мои, мы исповедуем и исправляем не слова, а факты, некие, как сказать, элементы реальности. Вот это очень важный принцип. Идет ли речь о лжи, идет ли речь о рыбной ловле, идет ли речь о симуляции болезней и о чем угодно. Мы смотрим, оцениваем, исправляем, каемся в фактах, которые для изложения которых, для осознания которых служат слова. Но не наоборот. Сколько раз приходилось мне, я уверен, любому священнику, отвечать на такой вопрос благочестивых, любознательных людей. Сначала вам что-нибудь расскажут, вот было то-то, 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 так-то, так-то я поступил, или поступила, или что-то. И вопрос, как это называется?
Какой-то грех.
Какой-то грех, совершенно верно. В какую коробочку положить? Ответ, какая вам разница? Что вам за забота? Вы пишете статью в богословскую энциклопедию, или что вы делаете-то? Или ваше дело факт устранить, оценить, исправить, не исправить там, и так далее. Также вот точности это соображение применимо к нашей сегодняшней теме. Но сплошь и рядом лживость, неправдивость, обман, там, подрыв доверия, все то, что относится к этой категории, служит, ну, действительно деструктивными какими-то средствами, буквально сатанинскими средствами для разрушения человеческой судьбы, человеческой жизни. Типичнейшая картина между мужем и женой, что мне вам тут... Как только открою рот, и закрыть не получится, если начать на эту тему говорить. Разрушается целостность семьи за счет подрыва доверия и лжи. К бабке не ходи, говоря простым русским языком. Но при том, при всем, вот с чего мы начали дальше с вами беседу, бывают картины противоположные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но ведь в этом вопрос, что мы говорим, что есть разные ситуации жизненные, и в какой-то ситуации сказать то, что формально не соответствует действительности, это допустимо по каким-то причинам. А что происходит дальше в сознании нас, обычных людей? Но если вот в этой ситуации можно было сказать неправду, то можно чуть рамки расширить. И вот тут уже не так критично в другой ситуации, но тут тоже скажу немножко не так. И так дальше, и так дальше. В итоге ты понимаешь, что, в принципе, в любой ситуации можно найти какие-то оправдания, что если бы я не соврал, то это было бы еще хуже, чем то, что я соврал. Где критерии? Где остановиться?
Критерии – это Христос, это христианская вера, это христианский образ жизни, это весь тот жизненный опыт и нравственный строй, в котором мы живем. И опять-таки дело ничуть не ограничивается ложью или наоборот, правдой. Возьмем такую элементарную вещь, как алкоголь. Это все мы хорошо известны и понимаем. Но рюмочка вина допустима. Да, да, церковь не запрещает никому употребить некоторое количество алкоголя, тем более, что сама Святая Евхаристия совершается на виноградном вине. Все, с этим все понятно. Дальше, потребляя ту же самую логику, можно обнаружить оправдание для человека, который лежит рожей вниз в луже и спился уже насмерть, или там до белой горячки, до синих чертей допился. Поэтому не надо делать. Должна быть к любому делу, должна быть здравая мера. Таким рискованным делам, понимаете, выпить стакан чая, даже, я уже не знаю, на пирожком с капустой можно подавиться насмерть, такое тоже бывает. Это, так сказать, реальный случай. Поэтому, конечно, в отношении лжи, неправды, искажения информации надо быть весьма осторожным. Как раз цитата из Авы Дорофея, по-моему, Кассиан Римлян особенно, об этом там говорится с дополнительным усилием, что здесь надо быть внимательным в таком деле. Но если я от своего, там, не знаю, коллеги скрыл, что у меня болит голова, ну, вряд ли это приведет меня все-таки к тому, что я стану клятвопреступником или обманщиком, или я уж не знаю, кем еще.
Но дело в том, что мы сегодня говорим коллеге, что у меня болит голова, когда она не болит. Потом...
Наоборот, да? Говорит, что болим, да. Болит, когда не болит.
Да.
Потом, хуже.
Потом мы смотрим, что вот кому-то из знакомых хотим показаться лучше, чем есть на самом деле, и, скажем, мы пропустили там праздничную службу, нас спрашивают, вы ходили в храм? Ну да, как ты уходишь от этого вопроса, чтобы в лоб не уж так совсем не завираться, но вроде хочется выглядеть в глазах людей получше. И так дальше, и так дальше. Вот этой мелочью, этим песком, в результате получается засыпана вся жизнь, и главное, непонятно зачем.
Согласен.
Потому что взрослый человек делает это по инерции, не задумываясь.
Согласен, 100% правильно. Ну так давайте следить за собой. Для чего нам дана эта жизнь, вообще-то говоря? Для чего нам дана голова, для чего нам должны глаза, уши, и нравственные чувства, и нравственные принципы? Именно для того, чтобы устранять у себя эти особенности из нашей, из своей жизни, которые называются грехи. Но моя позиция здесь, точнее, опять-таки, не моя, а чисто церковная, христианская позиция, что в этом деле нельзя быть формалистами. В этом ни в каком другом. А формализм, заметьте, слово такое достаточно новое, а в Священном Писании оно имеется под другим видом тоже на букву «Ф» – фарисейство. Что такие фарисеи? Формалисты того времени. Покойный отец протоиерей Дмитрий Смирнов – в ответ на вопрос, правда, шла речь не о лжи, но на похожие темы. В воскресный день, вот человек там каким-то делом занят, знает, что в воскресенье вроде нельзя работать, но он должен был что-то сделать или хотел сделать, и так пытался у отца Дмитрия выяснить санкцию, получить или, наоборот, запрет на какую-то трудовую деятельность. И очень характерно для отца Дмитрия, покойного, вот, значит, преснопамятного, даже так скажем. Он не стал ему отвечать, можно или нельзя, вот что там. Он сказал ему следующее, я цитирую близко к тексту, потому что я сам часто цитирую этот его ответ. Он сказал ему следующее. Вот во времена Спасителя были фарисеи. Вот они отлично все знали, сколько можно, сколько нельзя, сколько съесть, сколько не съесть, сколько пройти, сколько не пройти. Все эти формальные рамки они знали превосходно, гораздо лучше нас. И когда пришел Христос, они его распяли.
Мы говорим о лжи, есть и подбираемся, в принципе, всей логикой нашей беседы к такому выражению, как ложь во спасение. Я встречал в жизни рассказ в одном примере, но это был рассказ из первых уст, как мне кажется, человек сумел пройти между Сциллой и Харибдой. Не знаю, что вы об этом скажете, но история такая. Ее мне в интервью рассказала доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка, Царство ей Небесное. История такая, у нее был хоспис, в котором лежали люди, которых их было немного, она их всех очень хорошо знала, они все лично дружили, с ней общались, она их сама опекала. И вот она брала, и у нее брали интервью где-то в прямом эфире по телевидению, и она знала, что сейчас это интервью смотрят ее подопечные в хосписе. Так. И ее спросили в этом интервью, ну вот у вас же хоспис, там же живут те, кто скоро умрет.
Да.
У вас 8 человек. Так это, да? Правда ведь спросили ее? И она понимает, что что-то нужно ответить сейчас. Но эти 8 человек ее сейчас смотрят в эту секунду. И она сказала, да, они все умрут, но один из них обязательно выживет. И когда она вернулась, каждый к ней подходил, приватно спрашивал, Лиза, ты же про меня, да, говорила. Вот мне кажется, потрясающая история.
Очень хорошая история. Полностью укладывается в то, что мы с вами говорили в начале передачи. Маленьким одним только исключением, что сама фраза «ложа во спасение» – это тоже какая-то искаженная цитата из Псалтири, но это уже ладно, бог с ней. Ну, может быть, действительно, глядя на обстановку, на то, как, какой результат произведут наши слова, какой будет и выход из того, что мы скажем, или промолчим, или как ответим, мы выбираем такие выражения, которые приводят к наилучшему, ну, как сказать, к наибольшему добру или к наименьшему злу. И она нашла такую фразу, казалось бы, ее никто за язык-то не тянул. Она могла бы сказать по-другому. Я бы мог сказать, например, вот, не задумываясь о тех, кто, так сказать, как их воодушевить, сказать, ну, да все мы умрем, и я в первый же из них, да и вас тоже это дело не минует. Вот. Так что не особо-то парьтесь. Она нашла лучший способ. Она нашла лучший способ, чем такой. И помоги, так сказать, людям тем, которым помогала она, и вообще дело, которое она начала. Вот так вот. Ничего экстраординарного или сверхособенного в этом деле мы не находим, потому что жизнь человека, христианская жизнь, просто нравственная жизнь, направлена не на слова, не на исполнение никаких пунктов, которые всегда будут, не всегда, которые часто оказываются недостаточно ясными, недостаточно верными маяками в нашем жизненном пути. А наш маяк на жизненном пути – это лично Христос и его нравственные принципы, и церковь, которую он нам дал, и церковный нравственный строй, которому мы стараемся следовать. А так вот.
Но при этом вот тот же Авдорофей пишет о том, что если уж так довелось, что действительно ложь нужна вот в какой-то данной конкретной ситуации. Но сам человек, который солгал, вот если цитировать слова Водорофея, но при этом тот, кто это делает, все равно должен осознавать, что он совершает грех, в котором ему нужно каяться.
Вопрос тонкий. Вопрос тонкий. Что такое грех? Ну, определения разные есть, но можно сказать простую вещь. Грех – это то, чего делать не надо было. По какой причине? Не надо было. Ну, вот, скажем, тот, который увез ключи от сейфа и сказал, что у него высокая температура. Ну, не надо было этого делать. Не надо было не только не говорить, что у него высокая температура, но уезжать не надо было. И врач, что у него высокая температура. Вот. Значит, сказать, найти корень этого греха, этого недоброго дела. Если вот в примере с доктором Лизой, которого вы привели, здесь какое может быть у нее покаяние? В чем она согрешила? Ни в чем абсолютно, но смертельная болезнь, которая происходит просто из человеческой природы, смерть, которая вошла в эту жизнь вместе с грехом, с нашими прародителями, вообще во всю Вселенную, она здесь служит исходной позицией того зла, которое существует. Всем нам надлежит умереть, кому-то раньше, кому-то позже, и кто-то находится в таком печальном положении уже на, так сказать, окончательном отрезке своей жизни. Вот, вот источник зла, вот зло, которое мы обнаруживаем. Каяться здесь в кому, в чем? Абсолютно не в чем. Ну, в отличие от рыбака, который еще раз уезжал, или там, не знаю, мужа, который чуть-чуть слишком больше нужного выпил, жена говорит, ты что там, пьяный, что ли, ходил? Да нет, все нормально, меня довезли на машине, я был трезвый, совсем все со мной было в порядке. Как-то он что-то такое объясняет, утешает жену, чтобы она не нервничала, не беспокоилась. Может сказать, что он тоже это сделал для доброго результата, чтобы сохранить мир в семье. Хотя ему есть в чем покаяться, ему не надо было злоупотреблять алкоголем, ему не надо было лишнего пить. А лучше всего было с женой вместе пойти на какое-то это питейное мероприятие.
А? Вместе выпить с женой.
Ну, да, а между прочим, это очень хорошее средство, когда, ну, особенно мужчины, у кого есть проблемы с алкогольным злоупотреблением, они поручают своим женам контроль. Замечательное качество. Ты, уважаемая жена, будешь контролировать, сколько мне разрешено или надлежит выпить. Две рюмки, две. Три, значит, три. И послушание тебе 100%, значит, гарантия от всевозможных злоупотреблений. И мужу хорошо, и жене хорошо, и обществу хорошо. Все выигрыш.
Ну, это, по-моему, большая редкость. Такие мужья как-то мне не попадались. Обычно, если муж хочет выпить, а жена идет с ним вместе в гости, он говорит: очень хорошо, ты сегодня за рулем.
Ну, у кого есть руль? А у кого это?
У кого жена имеет права?
У кого жена имеет? Дорогие друзья, это вопрос серьезный, но он относится вот к той самой сфере жизни, о которой мы говорим, взаимном доверии. Если эти супруги друг другу доверяют, ну, то мужу, и есть причина, есть повод беспокоиться на эту тему, значит, очень хорошо, чтобы муж доверил жене. Такое вот дело, как контроль над количеством алкоголя.
Ну, вот возвращаясь к вопросу, ну, как Костя сформулировал, ложь во спасение. Во спасение кого? Одно дело, когда это касается чьей-то жизни или чего-то очень важного для другого человека, а когда это касается самого себя. Вот когда я пришла в церковь, это было в самом начале 80-х годов, и работа у меня была такая журналистская, причем в издательстве, которое наблюдалось идеологическим отделом ЦК.
О, да, еще в те времена, да.
И я очень хорошо помню вот тот день, когда я поехала, чтобы креститься в церковь. Я пришла на работу, положила свои вещи, сказала, что я пошла к зубному врачу и поехала креститься. Вот в таких ситуациях, по идее, тем более на таком неофитском подъеме, я бы должна была стать исповедницей. Но я была не готова к этому никак.
Конфликт, конфликтная ситуация, дорогие друзья, что вы. Ну, у нас большинство, наверное, слушателей у нас молоды и не очень представляют все, что было в 80-е годы и раньше. Увы, состояние вот этого вот, ну, эпохи застоя, или просто сказать большевистской диктатуры, в которой жила наша страна, способствовало распространению той самой лжи, о которой мы с вами говорим. Если кто помнит, не уверен, что кто-то из молодежи знает, а те, кто постарше, помнят программную статью Александра Исаевича Солженицына, которая так и называлась «Жить не по лжи». И это было, ну, он уже, по-моему, в это время жил за рубежом, его выслали, а может, еще и в России, я уже не помню, не так существенно. Но само заглавие далеко не, так сказать, не пустые слова. Можем ли мы сказать сегодня, что мы живем не по лжи? Я думаю, да. У меня вот есть, так сказать, ну, это, может быть, не для нашей передачи сегодняшней, но я бы хотел, чтобы, может быть, кто-то мне возразил и сказал, что нет, вот у нас сейчас тоже есть какие-то причины внешние, которые нас требуют, чтобы мы там лгали. Ну, не знаю. Иногда приходят, вот мне как священнику, какие приходят ситуации разбирать. Бухгалтер приходит, говорит, вот меня там начальник там требует какую-то серую схему, что сделать, как это все, это же тоже неправда, это не обман. Что я отвечаю? Простейшую вещь. Вы нарушаете закон или не нарушаете закон? Если вы не нарушаете закон, ну, сделайте, что вам начальник сказал, вы подчиненного начальника. Если вы нарушаете закон, спросите начальника, мы как с вами вместе идем места лишения свободы? Или я одна пойду, или вы сами пойдете за меня, и у него сразу изменится настроение, и он сразу изменит указание. Если вы не нарушаете закон, ну, значит, это допустимо, поскольку вопрос о оформлении там каких-то налоговых документов, вопрос не нравственный, а юридический. юридический запрос, отделять необходимо. А если нарушаете закон, ну, значит, не надо его нарушать. Ну, не знаю, я не бухгалтер, вот насколько я судить могу вот так вот. Приходится иногда общаться с адвокатами, с юристами, так уж подведя небольшой итог вашему, так сказать, ответ на ваш вопрос. Мне пришлось быть одно время, довольно долго, тяжелый был такой процесс, уголовный процесс, в котором я был общественным защитником. Ну, не могу сказать, что была успешная общественная защита по целому ряду причин, но одну фразу... И не кого-нибудь, а всего-навсего пристава судебного, то есть не чиновника, а вспомогательного исполнителя. Я перехватил, она меня поддерживала. Этот пристав сказал другому приставу или кому-то: это хорошо, что здесь священник. Будут свидетели, будут меньше врать.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».